Она обняла его и тихо спросила: «Милый Астольф, ты боишься греха?» Целуя ее похолодевшую от волнения щеку, сказал Астольф: «За тебя, Артруда, я и душу погубить готов». «Грех на мне», — говорила королева Артруда, — «я тебя посылаю». Недолгую была быстрая смена чувств и мыслей в душе Астольфа. И уже думал Астольф, что за один ласковый взгляд королевы Артруды стоит отдать все радости жизни, и самую жизнь, и все утешения светлого рая. «Да, Артруда», — сказал Астольф, — «я сделаю это». Как тогда королева Артруда, он приник к ее уху и тихо-тихо прошептал: «Я убью графиню Маргариту Камаи, я отомщу за тебя». Отойдя от королевы Артруды, чтобы видеть ее обрадованное, нежно улыбающееся лицо, Астольф сказал громко: «В эту же ночь». И уже он был в восторге, что исполнит волю королевы Артруды. Словно мгновенная зараза охватила его душу ненависть к злой Маргарите Камаи, которая омрачила печалью его добрую, милостивую госпожу, королеву Артруду. Была ночь, темная, благоуханная, жаркая. Раздражающим пряным запахом крупных белых и оранжевых цветов полон был влажный воздух. Астольф один шел по дальним улицам столицы, по одежде, похожей на простого мальчишку, который возвращается из города в рыбачью слободу под пальмою. В складках широкого пояса он прятал небольшой, узкий с обеих сторон острый кинжал. Он не боялся, что его узнают. Улица в тихом приморском предместье пальмы, где стоял окруженный широким садом дом графа Камаи, была тиха и безлюдна. В эту же ночь около дома графа Камаи бродил наемный убийца, поджидая часа, когда все вокруг совсем затихнет. Его подкупили на убийство графини Маргариты Камаи тайные агенты принца Танкреда. Это был один из тех потерянных людей, которые шатаются утром в гавани, а вечером сидят в тавернах, ища более или менее легкого заработка и не брезгая ни воровством, ни убийством. При помощи таких людей нередко сводились слишком запутанные счеты, и непримиримая вражда порою разрешалась предательским из-за угла ударом кинжала. Профессиональная этика этих бездельников была очень строга. Они не выдавали никогда своих нанимателей. Впрочем, и искушений к тому почти не бывало. Убийцы эти попадались совсем редко. Полиция на островах более любила следить за анархистами и социалистами, чем за убийцами и ворами. Воры и грабители были даже выгодны для низших полицейских агентов. При дележе награбленного перепадало и блюстителям порядка. Разбойник уже собирался приступить к своему делу. Вдруг он услышал легкий звук шагов по плитам тротуара и увидел тихо подходившего к дому мальчика, лицо и ноги которого смутно белели в темноте. Разбойник отошел от дома. Он знал свое ремесло, прятался искусно, и потому Астольф не увидел его, подходя к дому графа Камаи. Разбойник ждал, когда мальчик пройдет мимо, и удивился, увидевши, что Астольф остановился у этого же дома. Астольф стоял у калитки, ведущей в сад, и соображал, как удобнее перелезть через железную решетку. На всякий случай он взялся за ручку калитки, попробовать, не откроется ли она. Разбойник, притаившись за выступом стены соседнего дома, размышлял: кто же это? Мальчишка, которого послали воры на разведку, а при удаче и на промысел, или слишком молодой любовник? Астольф радостно удивился. Калитка в сад оказалась незамкнутую на ключ. Об этом заблаговременно позаботились организаторы убийства. Они зазвали садовника и его помощника в кабачок, притаившийся в одном из узких грязных переулков близ торговой гавани. и так подпоили обоих, что ленивые слуги забыли о своих обязанностях. Когда кабачок поздно ночью закрывался, оба они уже были мертвецки пьяны. Собутыльники кое-как вытащили их из кабачка, взвалили на плечи, отнесли подальше к каким-то загородным пустырям и там оставили их мирно спящими в канавке под забором. Разбойник неотступно следил за Астольфом и прокрался за ним в сад. Астольф тихо шел вдоль темного дома по теплым росам трав, чтобы его ноги не оставили следов на тонком песке аллей. Он смотрел, где удобнее проникнуть в дом. Одно окно показалось ему закрытым неплотно. Астольф влез на выступ стены и толкнул раму. Она открылась. Астольф пробрался в дом. За Астольфом влез в то же самое окно и разбойник. По темным комнатам осторожно шел Астольф. Он не знал расположения комнат, и поэтому раза два или три пришлось ему возвращаться назад. Не подозревал Астольф, что за ним крадется убийца. Вот и спальня графини Маргариты, и в глубине против окон кровать. Огонек зеленой лампады мерцал слабо и бросал на все предметы неверный, коварный свет. В теплой темноте, напоенной пряными благоуханиями изысканных духов, слышалось ровное дыхание Маргариты. Астольф осторожно подвигался вперед. Он задел какой-то легкий стул у окна. Ножки стула с легким шумом передвинулись по скользкому паркету. Маргарита проснулась и спросила сонным голосом: — «Это ты, Роберто?» Астольф ответил тихо, голосом сдавленным, глухим от волнения: «Это я». Решительно и быстро Астольф подошел к кровати, напряженно всматриваясь в белевшуюся на ней смутно женщину, полуприкрытую легким белым покрывалом. «Спать не даешь», — ворчала Маргарита. Астольф, держась за рукоять кинжала и дыша возбужденно и часто, наклонился над Маргаритою. Она лежала на спине, закинув под голову тонкие смуглые руки. Лицо ее с полузакрытыми глазами казалось бледным и неживым. Вдруг темный страх резко и зло схватил Маргариту за сердце. Глаза ее широко раскрылись, черные, чернее, чем ночь, и она всмотрелась в чужое, в полутьме наклонившееся над нею лицо. В горле, словно сдавленном чьей-то рукою, стало сухо. Маргарита спросила тревожно: — «Кто это?» Хриплый голос ее был тих. Липкий страх заливал горло, душил грудь и мешал языку двигаться. Чужой молчал. Огромные глаза его были беспощадны. В движении его рук около пояса было что-то непонятное, страшное. Маргарита сделала порывистое движение, чтобы подняться, но Астольф выхватил кинжал из ножен и быстрым движением слева направо разрезал ее горло. На руки Астольфа брызнула теплая липкая влага. Маргарита слабо забилась и вдруг словно застыла. Слышалось прерывистое хрипение, но и оно скоро затихло. Разбойник стоял, таясь в углу. Астольф торопливо и осторожно убегал. На коврах темных комнат были бесшумны его быстрые ноги. Разбойник подошел к постели. Тело Маргариты холодело. — Сделано чисто, — еле слышно проворчал разбойник. — Смелый чертенок. Разбойник принялся осторожно шарить в этой комнате и рядом, ища, чтобы можно было захватить ценного и некрупного. Острый трусливый огонек потайного фонаря шмыгал по полу и по стенам, как огненный призрак лукавой домашней нежити. Потом разбойник выбрался из дому тем же путем. Глава 64. Вечерние горели огни, и краски всех предметов при огнях изменились, жесткими стали, томящими взор. Королева Артруда смотрела на ярко-красный цветок в волосах камеристки Терезиты, на ярко-смуглый румянец ее щек, на ее добелую шею, слегка изогнутую вперед, и все тяжелое, сильное, ловкое тело молодой вдовы рождало в душе Артруды странную зависть. «Забыла Терезита своего мужа, бравого сержанта», — думала королева, — «и другие утешают ее. И жизнь для нее легка», — спросила. «От кого, Терезита, этот цветок в твоих волосах? Милый подарил?» — ответила Терезита, и непривычной печалью звучали низкие звуки ее голоса. «Сегодня память королевы Джиневры», — села у ног королева и говорила тихо. «Любила и убила, посмела убить», — тихо сказала Артруда. «Нельзя убивать того, кого любила». Терезита смотрела в лицо королевы Артруды, и жалость была в глазах Терезиты и преданная любовь. И тихо-тихо сказала Терезита: «Пошли меня, милая королева, я вырежу его сердце и принесу его тебе на конце кинжала». Артруда встала, сказала сурово: «Я знаю, ты меня любишь, но этого не надо». Приподнялась Терезита, стояла на коленях и с тоскою смотрела в лицо королевы Артруды. Артруда сказала: «Иди». Поздно вечером королева Артруда была одна. Тоска томила ее, тоска воспоминаний и предчувствий. Королева Артруда думала о том, что умрет графиня Маргарита Камаи. Древняя, жестокая душа, разбуженная в ней, трепетала от злой радости и от звериной дикой тоски. Душа королевы Джиневры, царствовавшей за много столетий до Артруды, и вспомнила королева Артруда жестокую повесть жизни королевы Джиневры. Как и Артруда, королева Джиневра унаследовала престол своего отца и была обвенчана с чужестранным принцем. Этот принц, как и Танкрет Артруде, изменял Джиневре. И как Артруда долго оставалась Джиневра в счастливом неведении. Однажды застала королева Джиневра своего мужа в объятиях одной из придворных дам. Обезумев от ревности и от гнева, королева Джиневра вонзила свой кинжал в сердце вероломного мужа и злую разлучницу тем же умертвила кинжалом. Рыцари и монахи, друзья убитого принца, низвергли Джиневру с престола и судили ее, и свиреп был приговор их. Джиневру вывели нагую на площадь и беспощадно бичевали на том месте, где стоит ныне ее статуя. Плакали многие в толпе, жалея любимую королеву, но вступиться не посмел никто. Потом Джиневру заточили в монастырь, где злая игуменья подвергала ее жестоким истязаниям и унижениям. Но вскоре Джиневра была освобождена оттуда своими друзьями и еще долго и со славою царствовала. Душа, прошедшая через пламенный круг любви и злобы, нестерпимых страданий и высокого торжества, душа Джиневры оживала теперь в груди королевы Артруды. Думала королева Артруда: «Вот путь мой, ступень за ступенью к смерти. Настанет скоро день, умру и я под кинжалом убийцы. Или казнят меня за что-нибудь по приговору революционного трибунала, и отрубленная острым ножом гильотины голова моя упадет в пыль торговой площади. Что ж, умру спокойно». Раздался легкий стук в дверь. Странно и жутко прозвучал он в ночной тишине древнего замка. «Войдите», — сказала королева Артруда. Терезита открыла дверь, впустила Астольфа и скрылась. Но успела заметить королева Артруда выражение свирепой радости на угрюмом лице своей верной служанки. Вошел Астольф, бледный и радостный, в той же простой короткой одежде, в который проник он в дом графа Камаи. Королева Артруда задрожала. Смешанное темное чувство охватило ее. Страх перед убийцею, любовный восторг перед ним, кровавое сладострастие, ненависть к убитой, радость мести, тоска о злом деле. Все в сердце королевы Артруды смешалось в какую-то дьявольскую, пряную, горькую смесь. Широко открытыми глазами смотрела королева Артруда на подходившего к ней Астольфа. В руке Астольфа было что-то обернутое в белый платок, в белый, с темными пятнами платок. Королева Артруда спросила, что это? Голос ее был странно звучен, и тонкие руки ее дрожали. Уже знала королева Артруда, что она увидит сейчас. Знала, что покажет ей Астольф. Астольф неторопливо развернул платок и показал королеве Артруде кинжал. На лезвии кинжала темнели свежие пятна крови. Тихо сказал Астольф. Я убил графиню Маргариту Камаи. На лице его изображалась дикая радость. И уже спокойно улыбалась королева Артруда и радостно смотрела на Астольфа и на его кинжал. Астольф зарделся вдруг, устремил на королеву Артруду нетерпеливый страстный взор и сказал ей нежно и дерзко. «А когда же мне будет награда, милая Артруда?» Королева Артруда улыбнулась нежно и грустно, шепнула. «Награжу. Не бойся». Она взяла Астольфа за плечи и привлекла к себе. Целовала лицо Астольфа, целовала его руки. И долго в тот вечер и страстно королева Артруда целовала и ласкала Астольфа. Когда Астольф ушел, королева Артруда долго не могла заснуть и сидела, мечтая нежно и жестоко. И думала королева Артруда, вот и еще одна ступень к моей смерти. Астольф, отрок с окровавленными по моей воле руками, шептала. Что скажешь мне ты, Светозарный? Утром нашли в постели труп графини Маргариты. По-видимому, убийство совершено было с целью грабежа. Было украдено несколько драгоценностей и сколько-то денег. Но граф Роберт Камаи был уверен, что это дело агентов принца Танкреда. Никому не говорил он о своих подозрениях, но таил жажду мести. Об убитой жене граф Камаи не очень сокрушался. Любовные связи между ними уже давно порвались, а строптивый характер Маргариты нередко бывал причиной неприятных размолвок и ссор. Но в этой женщине граф Камаи терял верную пособницу его карьере, и еще не мог он учесть, как эта смерть отразится на его положении. Конечно, граф Камаи притворялся, что он убит горем. Весть о смерти графини Маргариты Камаи быстро разнеслась по городу. Почему-то все в городе говорили, что графиня Камаи убита по приказанию принца Танкреда, и никого это не удивляло. Говорили одни, так ей надо, говорили другие. От этого человека чего же иного можно было бы ждать? Друзья принца Танкреда уверяли, что это дело анархистов. Никто, конечно, не верил. Общая уверенность в том, что в убийстве графини Маргариты Камаи замешан принц Танкред, была так велика, что полиция и судебные власти не особенно усердствовали в расследовании дела. Было сделано, по-видимому, все, что предписывается для таких случаев законом, но все это делалось только формально, и сыщики не проявили свойственной им проницательности. По приказу судебного следователя арестовали садовника и его помощника. Но ни один из них не мог сказать ничего путного о людях, которые их напоили. Не могли указать даже таверны, где они пьянствовали. Избивались в числе своих собутыльников. Садовник говорил, было их двое, оба с черными бородами. Его помощник говорил, нет, их было трое, двое черных и один рыжий в очках. Садовник говорил, рыжий в очках пришел позже. Его помощник спорил, Позже пришел четвертый, бритый. Тогда предположили, что эти сообщники-убийцы были искусно загримированы. Дело заглохло бы понемногу, но им занялись оппозиционные газеты. Какому-то ловкому репортеру посчастливилось даже открыть наемного убийцу. Из этого, конечно, ничего не вышло. Разбойнику дали еще денег и помогли эмигрировать в Аргентину. С того дня каждый вечер Астольф приходил к королеве Артруде, и они проводили вдвоем долгие часы, радостные для Артруды и проникнутые жутким ужасом. С образом Астольфа соединялось для Артруды всегда представление о смерти. Ах, прекрасный образ смерти для королевы Артруды, влюбленный в нее страстно и пламенно паж королевы Астольф. Лицо у него прекрасное и темное, лицо веселого мальчишки, загоревшего под солнцем. Глаза у него черные и пламенные, глаза того, кто убивает. Одежда у него белая и короткая, одежда пажа, который приходит услужить прекрасной даме. Ноги у него обнаженные и стройные. Ноги, чтобы легко и бесшумно под облаком дымным страшный пройти путь, из которого принесет верные капли крови королеве Артруде, кровь королевы Артруды. И ласкала Астольфа королева Артруда, и, лаская, обнажала его тело, стройное, тонкое тело милого убийцы. Вся отдавалась ему. Все одежды свои отбросив, нагая приникала к страстной теплоте его тела, тело и душу придавая умерщвляющему нежно. Астольф пережил тогда минуты сладчайших восторгов. Яркие и многоцветны были его мечтания о бесконечности счастья с Артрудою для Артруды. Сосуд многоценной крови, обнаженное тело королевы Артруды, радовало взоры Астольфа. О, это тело, которое так наслаждается и так страдает, и так услаждает и так мучит. И этот трепет дыхания в груди и в горле под яркими поцелуями жадных губ, и эта кровь, которую так страшно пролить, и которой так жаждет душа умерщвляющего, и этот жуткий страх, и этот зыбкий стыд. Смотрела на Астольфа королева Артруда, любуясь, и вдруг стыдно становилось Астольфу того, что они обнажены. Он прятался за тяжелыми завесами. Но был радостен и легок этот внезапный стыд. Смеялась его стыду Артруда, смеялся и он. Легким, зыбким смехом разрешался легкий, зыбкий стыд. И они играли и резвились, как шаловливые дети. Иногда утром уходили они на берег моря, и там, как дети, у воды смеялись и радовались, и чего-то искали в воде, и находили что-то. И плескуч был шумный смех волн, вечный смех стихии. И широк был ясный простор поднебесный. Для королевы Артруды готов был Астольф совершить всякое безумное и опасное дело и без конца умножать преступления. Не раз спрашивал он королеву Артруду: «Хочешь, Артруда, для тебя я убью принца Танкреда?» Улыбалась королева Артруда и говорила: «Не надо, мой милый, принц Танкред не уйдет от своей судьбы». Однажды королева Артруда привела Астольфа в огороженный высокую стеною участок королевского сада около ее мастерской и сказала Артруда Астольфу: «Здесь, среди этих деревьев, под этим высоким небом, я напишу картину, и ты будешь для нее моделью. Красота твоя будет жить в веках». Астольф радостно покраснел. Королева Артруда сказала: «Разденься, Астольф». Астольф радостно и поспешно повиновался. Королева Артруда рассказала, как ему надо стоять. Ногой отрок с флейтою в опущенной руке прислонился к пальме и задумался. Тело его было прекрасно, тело, созданное для игры, пляски и бега. Охваченная волнением работы, Артруда быстро зарисовала его фигуру, торопясь взяться за кисть. Застенчивый, тихий стоял Астольф, и застенчивая, тихая мечта мерцала в черной тьме его широких глаз. Выражение застенчивости перенесла Артруда и на картину. Ногой и смуглый, как живой, возникал он под ее уверенную, неторопливую кистью. Было тихо. Ничей нескромный враждебный взор не мешал творчеству любви и красоты. И никто не говорил темных, тусклых слов. Дракон небесный смеялся в багряно-голубой вышине, словно он знал, что будет. Но он не знал. Только творческая мечта поэта прозревает неясно вдали незаконченного творения. Вероника Нерита скоро узнала, конечно, позже посторонних, о связи ее сына с королевою Артрудою. Тщеславная женщина радовалась этому чрезмерно. Она думала, что связь с королевою принесет их семье большие милости и выгоды. Уже она распустила яркие павлиньи перья высокомерия и думала, что все матери в пальме завидуют ей. Но старый гофмаршал Теобальд Нерита не радовался. Он думал, что королева Артруда огорчена открытием любовных похождений ее мужа и потому ищет забвения и развлечения в мимолетных связях то с одним, то с другим, что она будет влюбляться еще во многих, постоянно томимая разожженную в ней страстностью, но никого надолго не полюбит, что ее увлечение Астольфом будет так же кратковременно, как и ее связь с Карлом Реймерсом, и что конец этого нового ее увлечения будет так же печален. Старый гофмаршал позвал к себе сына и говорил ему строго: «Берегись, Астольф, ты стоишь на опасной дороге». Астольф угрюмо смотрел вниз. Багряно краснел и упорно молчал. Теобальд Нерита продолжал: «Говорю тебе, Астольф, послушайся меня. Избегай королевы Артруды. Смотри, чтобы и с тобою не было того же, что с Карлом Реймерсом. Королева Артруда любит красивых. Найдется человек красивее тебя и более подходящий к ней по возрасту». Астольф молчал упрямо, и уныло склоненное лицо его не выражало ничего, кроме скуки. Теобальд Нерита досадчиво говорил ему: «Что же ты молчишь? Скажи что-нибудь». «Или сказать тебе нечего, и ты сам сознаешь, как нелепо твое увлечение». Тогда Астольф поднимал на отца упорный взгляд широких глаз и говорил коротко: «Артруда меня любит, и я люблю Артруду. Я не могу жить без Артруды. Для Артруды я готов на все». Гофмаршал, покачивая головою, говорил: «Глупый, только и знаешь твердить: Артруда, Артруда, люблю, люблю. Скоро бросит тебя твоя Артруда». Астольф улыбался и отвечал отцу: «Не знаю. Пусть бросит, если захочет. Пусть будет, что будет, теперь я счастлив. А потом хоть умереть, мне все равно». Отец горько упрекал Астольфа: «Не жалеешь ты старого отца, — говорил он, — ты еще так молод, тебе надо учиться». Астольф отвечал угрюмо: «Я учусь». «Как ты учишься? — говорил Теобальд Нерита. — Голова у тебя набита глупыми мечтами, только Артруда у тебя на уме. Не до книг тебе теперь. Хоть и тяжело мне будет на старости расставаться с тобою, но я все-таки отправлю тебя на днях доучиваться в Италию или во Францию». Астольф отвечал решительно и резко: «Ни за что не уеду отсюда, лучше в море брошусь». По мрачному блеску его глаз видел отец, что Астольф не задумывается сделать, как говорит. Такие разговоры повторялись часто. и нередко заканчивались бурными сценами. И другие невзгоды скоро стали омрачать счастье Астольфа. Глава 65. Афра томилась в эти дни странную жестокую ревностью. И раньше досадовала Афру любовь королевы Артруды сначала к принцу Танкреду, потом к покойному Карлу Реймерсу. Относительно принца Танкреда эта ревнивая досада находила себе оправдание еще и в том, что Танкред обманывал королеву Артруду, и в том, что он был ненавистен Афре. Любовь королевы Артруды к Карлу Реймерсу жалила Афру больнее, и уже Афра понимала истинную причину этого темного чувства. И вот теперь нестерпимо горька стала Афре любовь королевы Артруды к красивому страстному мальчишке. Уже давно поняла Афра, как сильно то странное чувство, которое привязывает ее к королеве Артруде, и которое влечет ее нежные уста к целованию Артрудиных ног. Но только теперь эта неясная дотоле влюбленность в королеву Артруду зацвела в Афре багряным цветом. Любовью разжигалась в ее сердце ревность, ревностью еще пламеннее разжигалась любовь. Одиноко переживала Афра свои ревнивые муки, гордо скрывая их ото всех. Да и кому же о них рассказать? Разве самой Артруде пожаловаться? Но какая же в том польза? Да еще и поймет ли королева Артруда признание Афры? Может быть, только удивится этой неожиданной страсти? Может быть, только улыбнется? Но все-таки порою Афра не могла удержаться и невольно проявляла свою ревность, неловкостью движений, смущенностью взглядов и даже иногда неожиданно резкими словами, вызывавшими недоумевающий взор королевы Артруды. Тихий вечер, мглисто-золотой и алый, плыл над землею, облелеянную теплою влагою. Солнце быстро склонялось к закату. Королева Артруда и Афра одни шли медленно по ясным аллеям королевского сада. Как тихий сон все было вокруг них. Земля и трава казались синевато-красными в скользящих косвенно и низко лучах багряного заката. Листва деревьев окрасилась пепельно-голубыми и сероватыми тонами. Восхищенными глазами смотрела Афра на королеву Артруду и любовалась ею, идущую тихо в багряных лучах заката. И знала Афра, что нежная мечта в душе королевы Артруды зажжена образом милого пажа Астольфа, и потому так мечтательно мерцают глаза тоскующей Артруды. Тихою тоскою и ревнивою грустью полно было сметенное сердце Афры. Королева Артруда сказала: «Посмотри, Афра, какая здесь красная земля и какая здесь угрюмая зелень, словно кровавый дождь прошел здесь недавно, и еще не выпила крови пресыщенная земля». Афра отвечала: «Сквозь легкий дым и пепел вулкана так багрово светит солнце. Твоя белая одежда, Артруда, вся пламенеет, как багряница». Образы убитых и умерших опять вставали в душе королевы Артруды. Больно и горько ожили воспоминания дел порочных и жестоких. «Какая грусть! Мы несчастны и порочны, — говорила королева Артруда, — и земля наша залита кровью. Но придут иные поколения. На земле будут жить счастливые, чистые люди. Утешающая мечта, тебя зовут настойчиво, тебя творит печаль». «Они придут, эти счастливые чистые люди, — сказала Афра, — только потому, что мы живем, и они будут такими, какими мы их воображаем, потому что это наша воля хочет воплощения нашей мечте». Радостно развивая радостное оправдание зла и несовершенств нашей жизни, — говорила королева Артруда. «Так, Афра, это верно и радостно. Всю звериную злобу первобытной дикой земли мы изжили, а тех, кто приходит после нас, мы, хотя и злые сами, увлекаем в наше устремление от зверя к божеству. Жестокую нашу душу мы преобразим в дыхание ароматов, потому что смрад наших дел сгорит в огне наших непомерных страданий. «Все, что мы можем дать будущим, — сказала Афра, — это наша суровая и прекрасная работа, подвиг нашего устремления». Королева Артруда сказала с мечтательной улыбкою: «О чем я мечтаю всегда, это о воспитании суровом и прекрасном». «Путь сурового и прекрасного воспитания один, — сказала Афра, — в простодушной телесной наготе». «В моем лакониуме, — говорила Артруда, — мальчики и девочки будут жить вместе, всегда нагие, как первые люди в раю. Кардинал жестоко упрекал меня за это». Афра улыбнулась презрительно и сказала: «Он не может и не хочет понять, что земной рай не в прошлом, а в будущем человечества. Нагие отроки и девы будут невинны и простодушны, как первые люди в раю, и нагота их будет целомудренна. Рай — сад, насажденный людьми», — тихо сказала королева Артруда. Солнце коснулось мглистой черты горизонта. Багровым и унылым стал его догорающий свет, и грустные наводил мысли. Королева Артруда призадумалась, спросила: «Афра, а что мы скажем, если в их душах зажжется страстность? И если сладострастие затлеется в их крови?» «Разве это страшно?» — сказала Афра. «Я верю в целительные силы природы. Пусть сладострастие и похоть зажгутся, когда придет жестокая страстная пора. В жестокости истощится сладострастие, суровое станет радостным, и, истощаясь в жестокости, само себя умертвит сладострастие. Разум человечества, вечно ведущий его вперед сквозь мрак и облак дымный к незакатному свету истины, верховный разум, которому мы поклоняемся и служим, светозарный и благостный, говорит нам, и не ложно его слово, что экстазы пламенные есть и будут для очищений человека». Опять обрадованная слушала Афру королева Артруда. И опять милая в ее душе зажглась мечта и радостная. «Как прекрасен Астальф!» — мечтательно сказала королева Артруда. Жестокая! Она и не знала, какую болью сердечную ужалили эти слова Афру, так утешавшую ее в этот мглисто-тихий вечер. — Ты любишь, Артруда, этого мальчишку? — спросила Афра. Голос Афры был сурово жесток, и ревнивая злость зажглась в ее глазах. — Люблю, — сказала Артруда. — Люблю так, как еще никого никогда не любила, словно полюбила в первый раз, и в первый раз узнала, что значит любить. «Но почему ты так опечалилась, Афра? Почему ты спросила меня об этом таким гневным голосом? Почему так бледно и сурово твое лицо?» Афра молчала. Ревнивые слезы блеснули на ее ресницах. «Ты ревнуешь?» — печально спросила Артруда. «Какая же ты глупая, Афра! Ведь я же и тебя люблю. Разве чувство наше не свободно? Разве душа у нас не широка, как мир? И даже больше мира она, и вмещает в себя все творимое ею по воле. Я люблю тебя, Афра, а ты меня любишь?» Королева Артруда нежно склонилась к Афре и целовала ее жаркие щеки, ее влажные от слез глаза. «О, милая Артруда, как я люблю тебя!» — воскликнула Афра. И целовала руки и лицо королевы Артруды. И к ногам Артруды склонилась Афра, милые лобзая стопы. Солнце скрылось. Быстро темнело. Бесшумно и внезапно в белой одежде пажа подошел к ним Астальф. Он бродил задумчивый и грустный по аллеям, где сумрак сгущался, и увидел королеву Артруду и Афру только тогда, когда подошел к ним совсем близко. Увидел Астальф их поцелуи, слова любви услышал. И убежал, ревниво плача, и звук быстрых ног его по песку дорог был подобен плеску и шороху легких волн на песчаном берегу морском. Недолго наслаждался Астольф счастьем любви. Испуганный страстными ласками королевы Артруды, отравленный легкими дымами далекого вулкана, скоро затосковал Астольф. Нежность королевы Артруды Кафри постоянно распаляла его тоску. Астольф зажегся жестокою ревностью. Он вспомнил тот разговор с Афрою, когда она говорила, что любит королеву Артруду. Ревность, преждевременная любовь, угрызение совести — все эти фурии терзали страстного мальчика. Убитая им графиня Маргарита Камаи не давала теперь покоя Астольфу. Иногда по ночам она приходила к нему, стонать на пороге комнаты, где он спал. Иногда Маргарита легкую тенью скользила мимо Астольфа в темных переходах древнего замка. Зыбким смехом дразнила Астольфа и говорила ему: «Зачем же ты убил меня? Королева Артруда тебя разлюбила». А королева Артруда все сильнее с каждым днем чувствовала в себе влечение к Афре. И отрадные слова великой нежности были, наконец, сказаны. Чувства Астольфа к Афре двоились. Он ненавидел Афру за то, что ее любит Артруда. Но и любил Афру потому, что и Артруда ее любит. И еще потому, что в самой Афре было для него какое-то очарование. Картина, изображавшая Астольфа, была окончена. — Тебе нравится Астольф? — спросила королева Артруда. — О, да! — воскликнул Астольф. — В этой картине есть большой недостаток, — сказала Артруда. — В ней нет никакого недостатка, — возразил Астольф. — Она прекрасна.